Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице утром температура плюс 7, плюс 9 градусов. Максимальная температура днем 20-22 градуса. Ветер южный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами дождь. Температура в течение суток ожидается 13-15 градусов выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Протесты против возможного включения Андрея Сычева в избирательные списки СПС. Репортаж на эту тему примерно через минуту. Уходящий высокий стиль науки. Памяти социолога Бориса Грушина. Беседа гостей Владимира Карамурзы в фрагменте передачи «Грани времени». Перемены в российском правительстве глазами русскоязычного интернета. Нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». И теперь к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер провел в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым переговоры, главной темой которых стала иранская ядерная программа. В ответ на воскресное заявление Кушнера о возможности вооруженного конфликта с Ираном, в случае, если Тегеран не прекратит разработки ядерного оружия, Лавров выразил озабоченность в связи с такой возможностью. Также известно, что генеральный секретарь ООН считает, что спор вокруг ядерной программы Ирана должен быть разрешен путем диалога. Репортаж на эту тему, а также комментарии экспертов сегодня в течение нашей утренней программы. И вот вопрос к нашим слушателям в продолжении темы. А считаете ли вы реальную угрозу, исходящую от Ирана? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент радио «Свобода». А также ждем ваших смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7 903 743 2801. Лидер молодежного движения «Демократическая альтернатива» Мария Гайдар протестует против возможного включения Андрея Сычева в избирательные списки СПС. В открытом письме, опубликованном Гайдар в ее «Живом» журнале, она обрушилась с критикой в адрес руководства Союза правых сил, заявляя о недопустимости использования в политических целях имени рядового Андрея Сычева, ставшего инвалидом после издевательств сослуживцев, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
«Я требую оставить Андрея Сычева в покое. Я требую прекратить вести за него блог и спекулировать на чувстве сострадания, которое мы все к нему испытываем». Так начинается открытое письмо Марии Гайдар, которое она разместила на страницах своего интернет-дневника, блога, обращаясь к тем, кого сама Гайдар называет «новые лица» в руководстве СПС. По мнению пользователей «Живого журнала», за формулировкой «новые лица» в первую очередь скрывается руководитель предвыборного штаба СПС Антон Баков. Именно ему блогеры приписывают инициативу создания интернет-дневника Сычева. Некоторые из вас прямо-таки бравируют без стеснения своей лихой идеей с Сычевым и, не задумываясь о том, что с этим что-то не так, хвастают в своем кругу прекрасным технологическим ходом вести блог Сычева, пишет Мария Гайдар. Вы думаете, что отрезав СПС ноги будет легче доползти до 7%? Это не так. Куда ни ползи, это будет политическая могила, на этот раз окончательная. Говорит лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар.
Я считаю, что ведется от его имени блог, который уже превратился не просто в некую даже площадку для каких-то политических манипуляций, а он даже превратился уже в площадку для каких-то внутрипартийных разборок. Не надо искать специальных доказательств, потому что, в принципе, все очевидно, все лежит на поверхности.
Между тем, среди читателей «Живого журнала» распространяется мнение о том, что Марию Гайдар просто используют с тем, чтобы дискредитировать СПС. Она же заявляет, что в ее письме отражено мнение многих членов партии, недовольных идеей включения Андрея Сычева в избирательные списки.
Ну, это ерунда абсолютно, потому что я даже не могла представить, а кто бы мог быть этими людьми, кто использует, зачем, каким образом. Тем более, что я об этом даже никому совершенно не рассказывала, ни с кем не делилась намерением опубликовать это письмо. И на самом деле я опубликовала это письмо, но это мнение, которое разделяли очень многие члены СПС.
В свою очередь, в руководстве СПС выдвинутые обвинения отвергают. Как заявил в интервью нашей радиостанции председатель Федерального политсовета партии Никита Белых, окончательное решение об участии Андрея Сычева в избирательной кампании СПС пока не принято.
Мы действительно не рассматривали кандидатуру Андрея ни в федеральной, тройку, ни в региональной списке. Но сейчас ситуация немножко изменилась. Андрей сам подал заявление с просьбой рассмотреть его кандидатуру, и это рассмотрение будет происходить на Федеральном политическом совете.
В любом случае, решение о включении Андрея Сычева в избирательные списки СПС будет приниматься коллегиально и с учетом мнения врачей. И несмотря на принятое по этому поводу решение, партия продолжит помогать Сычеву и его семье. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
7:12 в Москве. Утреннюю программу, как всегда в это время, продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной мой коллега Дмитрий Морозов. Дима, доброе утро.
Утро доброе.
Ну и понятно, что актуальнейшей темой всех последних дней остается приключения российского правительства. У вас, насколько я понимаю, продолжение публикации на эту тему.
Да, конечно, почти все газеты, это самая топовая тема. Все почти газетчики российские продолжают рассуждать на тему, кого еще премьер не возьмет в будущее правительство. И вот что, в частности, по этому поводу пишут «Известия». Как только стало известно о новом премьер-министре, эксперты, политики и просто праздные люди немедленно стали строить прогнозы, кого уберут. Первым уволили, в кавычках, естественно, Михаила Зурабова. Одним махом провидцы поторопились отправить в отставку также и о первых вице-премьеров Сергея Иванова и Дмитрия Медведева, и о министра культуры Александра Соколова, и о главы МЭРТа Германа Грефа, и о главы Минрегион развития Владимира Яковлева и так далее. А чуть раньше те же эксперты безуспешно называли имя нового премьера. Все попали пальцем в небо, потом говорили, что зять нынешнего премьера Анатолий Сердюков, Минобороны, точно останется. Снова мимо подал рапорт. Вместо того, чтобы гадать по поводу остальных, журналисты «Известий» решили выявить главные проблемы в правительстве. Читайте заметку, кого еще премьер не возьмет в будущее правительство. А журналисты российской газеты рассуждают на тему, почему в разных регионах России люди живут по-разному. И выделили несколько самых-самых российских регионов. В частности, самые большие иностранные инвестиции, естественно, в Москве, почти 40 миллиардов долларов. Самая высокая среднемесячная заработная плата в Ханты-Мансийском автономном округе, почти 36,5 тысяч рублей. Самая большая доля родившихся в Чеченской республике, почти 27 человек. Ну, почти 27 человек говорить нельзя, конечно, 26,4. Вот такое число получилось на тысячу жителей. Самый большой рост строительства жилья – Республика Калмыкия. 265% к первому полугодию 2006 года. Кому до Москвы далеко, российская газета. Еще одна любопытная тема. ООН и Всемирный банк ищут способ вернуть деньги бедным. И, в частности, газета «Ведомости» публикует десятку самых крупных коррупционеров за историю человечества, которую возглавляет бывший президент Индонезии, ну, все бывшие, разумеется, Мухаммед Сухарта. Им украдено, по разным данным, от 15 до 35 миллиардов долларов. В этой десятке нет ни одного представителя России, зато есть один представитель бывшего Советского Союза. Это бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко. Он занимает 8-ю позицию.
Достойное место. Спасибо. Дмитрий Морозов знакомит нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит исполняющий обязанности начальника уголовного розыска Сунжинского района. Исполняющий обязанности министра обороны России Анатолий Сердюков подал прошение об отставке. Американские военные эксперты побывали на радиолокационной станции в Габале в Азербайджане. Генеральный секретарь ООН считает, что спор вокруг ядерной программы Ирана должен быть разрешен путем диалога. В Ираке во вторник погибли трое военнослужащих США. Сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет передачу Ефим Фиштейн. Как готовиться к президентским выборам государства Южного Кавказа? Почему не восстанавливают испанский город, разрушенный в ходе войны 70 лет назад? Чем отличается современная теория происхождения Вселенной от привычной картины? Зачем и как преподавать основы религии в школах? Все это тема радиожурнала «Время и мир». Слушайте в 10:00 по московскому времени. 7:16 в Москве сейчас. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начинаем с футбола, Лига чемпионов.
Да, вот вчера состоялись первые матчи группового этапа Лиги чемпионов в четырех группах. В группе А французский Марсель выиграл у турецкого Бешикташа 2-0. Португальский Порту и английский Ливерпуль сыграли в ничью 1-1. В группе Б лондонский Челси по ходу домашнего матча уступал норвежскому Росенборгу, но благодаря голу Андрея Шевченко смог смог сравнять счет. 1-1 в итоге. В другой встрече немецкой Шальке 0-4 на своем поле проиграл испанской Валенсии 0-1. В группе С мадридский Реал одержал победу над бременским Вердером 2-1. Греческий Олимпиакос и итальянский Лацио разошлись миром 1-1. И, наконец, в группе Д Милан взял верх над португальской Бенфикой 2-1. Донецкий Шахтер выиграл у шотландского Селтика 2-0. Сегодня сыграют свои первые матчи команды еще четырех групп Е, Ф, Х и Ж, где ЦСКА в Эйндховене встречается с ПСВ. Также вчера состоялся один матч первого круга Кубка УЕФА. Болгарский Литекс принимал на своем поле немецкий Гамбург, и гости одержали победу со счетом 1-0. Остальные матчи должны быть сыграны в четверг, кроме встречи Ланс Франции Копенгаген Дания, которая назначена на сегодня. На проходящем в Китае чемпионате мира по футболу среди женщин сыгран последний третий тур в группе «Б». США, Нигерия 1-0, Швеция, КНДР 2-1. Итоговое положение команд таково. Первое место США 7 очков, второе, третье КНДР и Швеция по 4, четвертое Нигерия 1 очко. Но по разности забитых и пропущенных мячей КНДР имеет преимущество. А накануне определились победители в группе А. Там впереди Германия 7 очков, второе место заняла Англия 5, третье Япония 4, Аргентина последняя 0. Таким образом, в 1/4 финала встретятся США, Англия и Германия, КНДР. Остальные участники четвертьфиналов определятся по завершении игр в группах С и Д. Олимпийский чемпион и неоднократный чемпион Европы Алексей Мишин из Саранска впервые стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. Это произошло на первенстве планеты в Баку, где, выступая в весе до 84 килограммов, Мишин победил в финальной схватке американца Брэда Веринга. Бронзовые медали достались Хасану Саману Тахмасеби из Ирана и грузину Бадри Хасая. В весе до 74 килограммов победил болгарин Евор Янакиев, одолевший в финале Марка Матсена Авергарда из Дании. Третьими стали француз Кристоф Жено и Вальдемарас Винкайтис из Литвы. И третий комплект наград был разыгран вчера в категории до 96 килограммов. Золотую медаль выиграл грузин Рамас Насадзе, серебряную Миндаус Езерскис из Литвы и бронзовый Гасим Резаи из Ирана и чех Марик Швец. Второй комплект наград на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде разыграли вчера вступившие в борьбу мужчины. Соревновались штангисты в весе до 56 килограммов. На пьедестал почета поднялись Кум Чолча КНДР, Али Джен Китай и Эко Юлия Ираван Индонезии. По сумме двоеборья Кум Чолча показал одинаковый результат с Ли Дженом, но оказался легче на 50 грамм и благодаря этому получил золотую медаль. В пятом туре чемпионата мира по шахматам в Мехико лишь одна партия завершилась в ничью. Так сыграли венгр Петер Лека и россиянин Владимир Крамник. Виша Ананд из Индии выиграл у другого россиянина Петера Свидлера. Во встрече еще двух российских шахматистов Александр Грищук одержал победу над Александром Морозевичем. Борис Гельфанд из Израиля обыграл Левона Раняна из Армении. Впервые с начала этого чемпионата в нем появился единоличный лидер. Им стал Ананд, набравший 3,5 очка. На полочка меньше имеют Крамник, Грищук и Гельфанд. По 2 набрали Лека, Ронян и Морозевич. И у Свидлера 1,5 очка.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Назначение Виктора Зубкова премьер-министром России и политические игры Кремля. Это остается самой обсуждаемой темой российского политически активного интернета. Рубрика «Политика онлайн», как вы уже догадались, об одной из публикаций расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Новая власть подкралась к нам незаметно. Точнее, смены правительства этой осенью многие ждали, но президент сумел поменять премьера так, что все лишь ахнули, пишет на сайте газеты «Дело» политический обозреватель Дмитрий Травин по поводу назначения Виктора Зубкова премьер-министром России.
Не исключено, что Зубков действительно станет хорошим премьером. Но это мы сможем оценить лишь по его будущей работе, а не по надоям 70-х и даже не по достижениям новейшего финансового мониторинга. Впрочем, не следует при этом вообще переоценивать роль должности, которая у нас сегодня выдается за должность главы правительства. Уход старого премьера стратегически значит меньше, чем значил бы, скажем, уход Сергея Лаврова, Алексея Кудрина или Михаила Зурабова, поскольку реально наше правительство устроено так, что ведущие министры подчинены лично президенту. Последние годы именно они разрабатывали методы решения принципиальных государственных вопросов, таких как, скажем, отношения с зарубежными странами, финансовые преобразования, монетизация льгот и так далее. А Михаил Фродков при разработке стратегий в лучшем случае не путался у них под ногами.
В итоге пока, пожалуй, можно констатировать лишь одно. В результате ухода Фродкова некоторым образом ослаблена кремлевская группировка Игоря Сечина. Возможно, это важно в свете решения проблемы 2008, полагает Дмитрий Травин.
Возможно, именно этого хотел добиться Путин своей сильной рокировочкой. Возможно, нынешние события являются продолжением решений по снятию всех ведущих политических игроков будущей президентской кампании с конкретных постов, где они имеют определенные рычаги влияния. Медведева с поста главы кремлевской администрации, а Иванова с поста министра обороны. Технические вопросы теперь решают фигуры технические, а люди, считающие себя политическими игроками, ждут, как распорядится их судьбой тот, кто в пятницу сказал, что у нас уже есть 5 возможных кандидатов в президенты.
В целом же Владимир Путин еще раз продемонстрировал, что обладает гораздо большей полнотой власти, чем, к примеру, обладал в свое время Леонид Брежнев, что позволяет нынешнему главе государства без всяких проблем ставить на пост главы правительства руководителя службы по финансовому мониторингу, минуя сразу несколько иерархических ступеней, а заодно ставить в тупик политических аналитиков, безуспешно пытающихся предсказать очередной ход Кремля.
Я думаю, самое интересное в том, что происходит – следующее. В очередной раз все политические аналитики, которые пытаются прогнозировать происходящее в нашей стране, опозорились. Первый раз мы все опозорились, когда Путин назначил Фродкова премьер-министром незадолго до своих вторых президентских выборов. Никто тогда не угадал кандидатуру, хотя перечислялось огромное количество кандидатур. И второй раз опозорились сейчас, потому что Зубкова также никто не угадал. Кого только не перечисляли. Буквально вот позавчера, в день выдвижения Зубкова, по одной очень влиятельной радиостанции обсуждался вопрос о резком усилении Сергея Иванова вот буквально в последние дни, о росте его влияния. И тут же появляется господин Зубков. О чем это говорит? В общем, это говорит не о том, что мы такие глупые, не глупее других. Это говорит о том, что политический режим, сложившийся в России, дает вот такие вот результаты. Даже в советское время кремлинологи могли выдвигать какие-то прогнозы, исходя из того, как 7 ноября ребята из Политбюро выстраивались на Мавзолее. Тот, кто был влиятельнее, становился несколько ближе к Леониду Ильичу, менее влиятельный где-то подальше, кого-то там вообще снимали с Мавзолея. И это было не случайность. Это было связано с тем, что при всей огромной власти генерального секретаря он все-таки был не в сталинские времена, а вот те, о которых я говорю, первым среди равных. При определенном раскладе его можно было снять, как было с Хрущевым. Сегодня Путин обладает властью, какой не обладал ни один лидер Советского Союза после Сталина. Обладает он этим потому, что пользуется колоссальной поддержкой народа, и в этой связи он может практически не считаться, по крайней мере, в целом ряде важных вопросов, с влиятельными кремлевскими группировками. Выдвигать хоть Зубкова, хоть Петрова, хоть Сидорова, хоть Иванова. Это мы сегодня и видим. Никакой логики, кроме внутренней логики Путина, в такого рода назначениях нет.
Дмитрий Травин на сайте газеты «Дело» о назначении Виктора Зубкова и политической игре Кремля. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
7:25 в Москве. Утреннюю программу продолжит фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Уходящий высокий стиль науки. Памяти социолога Бориса Грушина. Беседа гостей Владимира Карамурзы.
Какова была роль Бориса Грушина в становлении вот современной социологии?
Борис Андреевич Грушин был одним из основателей современной социологии российской, когда-то советской, перероссийской. Он принадлежал к плеяде социологов, которых буквально можно пересчитать по пальцам и назвать по фамилиям, которые, собственно говоря, вписали первую страницу в истории уже советской социологии, я не буду говорить о русской, а вот, собственно, вот уже этот период, который уже мы все застали, многие из нас застали этот период, начался в 60-е годы, собственно, не непосредственно, конечно, после 20-го съезда, но в 60-е годы уже, безусловно, это был период, когда прозвучал такой ответ со стороны интеллектуалов на то, что произошло в оттепели. Вот социология, появление отечественной социологии, это было одним из знаков этого времени, очень важным, хотя тогда об этом, может быть, так особенно не говорили. Но вот Борис Андреевич – это то имя, которое навсегда вписано в историю этой науки в России.
Бывший директор Института социологии Российской академии наук Леокадия Дробижева, ныне руководитель Центра изучения межнациональных отношений этого же института, отмечает человеческие качества Бориса Грушина.
Борис Грушин – это был смелый человек, и мы всегда равнялись по нему не только как на профессионала, а равнялись на него и как на образ человека, который был совестью. Можно было проверять по нему, правильно ты живешь или ты можешь ошибаться. С ним советовались по генеральным каким-то вопросам. Он не просто был человеком науки, а на таких всех важных переходных моментах в жизни общества был человеком, активно входящим в публичное пространство, заставляющего думать, заставляющего представлять последствия тех шагов, которые предпринимались.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, видит в социологах своих союзников.
Уход старых ключевых фигур российской социологии, таких как сначала Юрий Левада, потом Борис Грушин, безусловно, знаменует смену эпох в этой дисциплине. Безусловно, я как политолог могу сказать, что социология всегда была важным подспорьем для понимания политической ситуации, понимания души народов, его текущих и долговременных представлений о реальности. Но чем дальше, тем больше она становится просто конкретным орудием обслуживания интересов тех или иных политических или даже экономических сил. Это, конечно, было невозможно и недопустимо в эпоху стариков, таких как Левада и Грушин. Но сегодня, когда молодые порхающие мальчики, не связанные какими-либо моральными и профессиональными ограничениями, это очень желающие стремительно ворваться в политический эстеблишмент, приходят к руководству социологическими центрами, то социология все более превращается в политтехнологический инструмент из инструмента познания реальности. Это, конечно, очень тревожная тенденция, которая отражает общий морально-профессиональный кризис в современном российском обществе.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гости вспоминали социолога Бориса Грушина. 7:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Сегодня среда, 19 сентября. Возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Как вы уже слышали из выпуска новостей, генеральный секретарь ООН считает, что спор вокруг ядерной программы Ирана должен быть разрешен путем диалога. В последнее время ситуация вокруг иранской ядерной программы вновь серьезно обострилась. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Считаете ли вы реальную угрозу, исходящую от Ирана? И вот у нас есть сообщение. Слушатель Николай Борода пишет. Иран угрожает мировому господству США и их правой руке на Ближнем Востоке Израилю. Что касается России, я угрозы со стороны Ирана не вижу. Так считает наш слушатель Николай Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Я напомню, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», а также то, что вы можете отправлять нам смс-сообщение на телефонный номер +7 903 743 2801. Сегодня в 7:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». О политической ситуации в Петербурге накануне парламентских выборов и в связи с новым составом правительства Российской Федерации беседуют политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра и политолог-публицист Валерий Островский. Ведет передачу Виктор Лизунков. Повтор передачи можно будет услышать 20 сентября в 4:00 утра. Слушайте «Радио Свобода». 7:30 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит исполняющий обязанности начальника уголовного розыска Сунжинского района Абдурахман Мейриев. Его застрелили на улице, преступники скрылись. Исполняющий обязанности министра обороны России Анатолий Сердюков подал прошение об отставке. Поводом для этого стали родственные отношения главы Минобороны с новым премьер-министром Виктором Зубковым. Сердюков – его зять. Американские военные эксперты побывали на радиолокационной станции в Габале, Азербайджан. По их словам, главная цель визита – изучить возможности радара, чтобы дать ответ на предложение России совместно эксплуатировать его. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что спор вокруг ядерной программы Ирана должен быть разрешен путем диалога. Заявление Пан Ги Муна последовало за недавним высказыванием министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера о возможности военной операции против Ирана, если не будет найден компромисс по его ядерной программе. На восточное побережье Китая обрушился мощный тайфун Вифа. Более 2 миллионов человек удалось эвакуировать до удара стихии. В Ираке во вторник погибли 3 военнослужащих США. Они были убиты при взрыве бомбы в провинции Дияла. В Багдаде жертвами взрывов стали по меньшей мере 18 человек, около 60 ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс совершает сегодня поездку по Ближнему Востоку. В ее планах переговоры с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом, затем встреча с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Федеральная резервная система США, центральный банк страны, объявила сегодня о снижении на 0,5% основной ставки по межбанковским кредитам. Теперь она составляет 4,75%. Это был краткий выпуск новостей.
И коротко о погоде на сегодня вновь. В столице утром температура ожидается 7-9 градусов выше нуля, максимальная температура днем 20-22 градуса, ветер южный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами дождь, температура в течение суток ожидается 13-15 градусов выше нуля. 7:32 в Москве. Мы возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер провел в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым переговоры, главной темой которых была иранская ядерная программа. В ответ на воскресное заявление Кушнера о возможности вооруженного конфликта с Ираном в случае, если Тегеран не прекратит разработки ядерного оружия, Лавров выразил озабоченность в связи с такой возможностью. По итогам переговоров достигнута договоренность о визите нового президента Франции Николя Саркози в Москву в начале октября, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Мы должны готовиться к худшему. Что, по-вашему, худшее? Худшее – это война, месье. Как вы готовитесь к войне? Мы готовимся прежде всего, вырабатывая планы, которые должны быть одобрены главой государства, но это не вопрос завтрашнего дня. Мы готовимся, заявляя, что для нас неприемлемо создание этой бомбы. Это был фрагмент нашумевшего воскресного интервью министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера одному из ведущих телеканалов страны по поводу позиции Парижа в отношении ядерной программы Ирана. Поясняя тезис о возможности вооруженного конфликта с Тегераном, Кушнер отметил. Наши иранские друзья уверяют нас, что они стремятся получить мирную ядерную энергию. Безусловно, у них есть на это право, однако их действия и, прежде всего, обогащение урана говорят об обратном. Именно поэтому мы так обеспокоены. Сейчас Франция вместе с США и Великобританией добивается ужесточения санкций ООН против Ирана, что, по мнению Кушнера, заставит Тегеран свернуть свою ядерную программу. Однако принятие соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН невозможно без согласия России и Китая, поэтому главной задачей нынешнего визита Кушнера в Москву аналитики считают попытку изменить позицию Кремля, который до сих пор скептически относился к идее новых санкций. Вряд ли Кушнеру удастся это сделать, полагаю, эксперты, однако шансы все же есть, учитывая тот факт, что в последние месяцы между Москвой и Тегераном уже не раз проявлялись довольно серьезные разногласия по поводу финансирования строительства атомной станции в иранском Бушере. В Париже, судя по всему, не исключают и введение санкций против Ирана и в обход Организации Объединенных Наций. По словам Бернара Кушнера, европейские страны, озабоченные возможностью появления у Ирана ядерной бомбы, вполне могут действовать и самостоятельно. Уже сейчас правительство Франции не рекомендует компаниям страны участвовать в тендерах, которые проводит Иран, хотя о запрете брать иранские подряды пока речь не идет. В то же время глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей призвал отказаться от воинственных заявлений в адрес Ирана и добиваться уступок от Тегерана исключительно дипломатическими средствами.
Хотя мы по-прежнему обеспокоены иранскими ядерными разработками, я не думаю, что мы стоим перед реальной угрозой, которая требует отказа от дипломатического пути. Если Совет Безопасности решит принять дополнительные санкции, которые, по его мнению, будут способствовать урегулированию ситуации, это его право. Я же убежден, что сами по себе санкции не приведут к долговременному решению проблемы.
Это был глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В продолжении темы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а считаете ли вы реальную угрозу, исходящую от Ирана? И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Кирова.
Ну да, считаю, исходит для России особенно. Война угрожает.
Ирана для Израиля, да. Ну а что там, далеко ли? Да как мне долетят-то, что вы? Не 40-е годы прошлого века, когда они на 5 километров летали. Технологии-то развиваются.
Там они тоже воюют, и ведь и наша страна всегда вот она и поддерживала как-то, и другие страны.
Замкнутая очень страна, Иран, поэтому не всему мировому сообществу, наверное, угрожает. По крайней мере, высказывания их президента таковы.
Любую угрозу можно предотвратить. В частности, для нашей страны ничего не угрожает.
С Ирана? Нет. Я знаю Иран. 7 лет жил в спецслужбе.
Ну, в Иран пытаются как бы наши, с российской, как бы хотят поставить атомное оборудование, ну, для изготовления энергетического. Я думаю, что навряд ли не будет никакой угрозы с Ирана.
Какие мировые сообщества угрожают Ирану? Иран маленькая страна, ресурсов у них мало. Сделать они мало чего могут, реально. А мировое сообщество ему угрожает. Постоянно все шишки на Иран. Все не очередные козлы отпущения.
Ну, пока не было слышно, чтобы она какие-то вооружения создавала и так далее.
Вы знаете, я вообще... Вы бы меня об авиатке спросили. Об этом я не хочу говорить.
Я этим не увлекаюсь. Но я думаю, что если и будет угроза, то мы дадим нужный отпор.
Незачем ему нападать на сильную страну.
Просто задираю иранцев. Просто как мальчишки в школе, не понравится им кто-то, и вот они начинают его дразнить и задирать, и таким образом приводят к тому, что подраться.
Мне кажется, Иран не на том уровне находится, чтобы от него исходила угроза. Вот. И строительство всех этих, значит, станций, перехвата ракет, это все блеф. Потому что Соединенные Штаты хотят быть однополярной страной, доминировать в мире. Вот такое мое общественное мнение.
Ну, Израиль тоже есть ядерная бомба. Это ни у кого не вызывает опасений, однако. Не знаю, я думаю, Иран — это как бы древняя цивилизация. Им хватит разума, чтобы владеть этим ядерным оружием.
Они такие же люди, как и мы все, правильно же? Просто у них цвет другой немножко, ну и что? С таким сознанием, как же и мы. Так и так.
Так кировчане отвечали на вопрос, считаете ли вы реальную угрозу, исходящую от Ирана. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
7:38 в Москве, и продолжит утреннюю программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Немецкий поставщик компьютеров компания Medion сообщила, что одна из партий ноутбуков, поступившая в Данию, содержала вирус, созданный еще в 1994 году и известный под названием «Stoned Angelina». Компьютеры с этим вирусом продавались в магазинах сети Aldi. Вирус обнаружили в загрузочных секторах жестких дисков и дискет. Пользователям рекомендуют переустановить операционную систему. О компьютерных ретровирусах рассказывает Александр Костинский.
По словам экспертов компании Symantec, разрабатывающей защитный софт, вирус Stoned Angelina сейчас уже не способен нанести значительный ущерб системе. Единственное, что он умеет делать, это постоянно копировать себя и забивать диск. Так что для безопасности пользовательских файлов угрозы нет. Однако, как утверждает другой разработчик антивирусов F-Secure, вирус может испортить дискеты. Злоумышленники довольно часто заражают вредоносными программами жесткие диски еще в процессе сборки компьютера. Таким же способом вирусом Stoned Angelina заразили в 1995 году партию винчестеров фирмы Seagate.
Новости коротко. Компания Digital Globe, представляющая спутниковые фотографии для проекта Google Earth, планирует во вторник запустить новый космический аппарат World View 1. Этот спутник сможет сфотографировать в день до 600 тысяч квадратных километров поверхности планеты с разрешением до 2 метров. Для сравнения, аппарат Quick Bird, запущенный компанией в 2001 году, работает в несколько раз медленнее и с худшей детализацией. За World View 1 в конце 2008 года последует World View 2, и тогда, возможно, с помощью всех трех спутников Digital Globe будет получать изображение с площадью около миллиона квадратных метров ежедневно. По условиям договора с Министерством обороны США, Digital Globe имеет право продавать фотографии с разрешением до 50 сантиметров. Британец Майкл Причард представил на международной выставке защитных систем и снаряжения, проходившей в Лондоне, свое изобретение – бутылку со встроенным фильтром, в которой даже сильно загрязненная вода за несколько секунд очищается настолько, что становится пригодной для питья. По словам Причарда, после презентации у него купили все тысячи экземпляров, что он привез с собой на выставку. Эти бутылки могут оказаться полезными для людей, попавших в экстремальные условия. Острая нехватка питьевой воды также часто возникает в зонах стихийных бедствий.
Панораму высоких технологий подготовили и представили мои коллеги Александр Костинский и Ольга Орлова. 7 часов 41 минута в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Теперь к культурной теме. До 23 сентября в Московском кинотеатре «Формула кино Европа» продлится фестиваль «Новые образы Америки». Он предлагает зрителям 6 программ. В них включены фильмы Бена Аффлека и Славы Цукермана, Эраста Любича, Нормана Джойсона, Орсона Уэллса, классические вестерны Говарда Хоукса, документальные ленты и картины независимых студий, рассказывает обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева.
Фестиваль проходит во второй раз, и задача его очевидна – изменить отношение зрителей к самому понятию «американское кино». Так ли это, спрашиваю я у директора программ Кирилла Разлогова.
В этом году единственное, что акценты несколько сместились в сторону российско-американских связей, коль скоро отмечается 200-летие установления дипломатических отношений между Россией и США – поэтому значительная часть программы посвящена вот разного рода пересечениям работе выходцев из России в американском кинематографе и культурные взаимодействия, которые можно найти на материале именно кино. Но кроме этого сохраняются традиционные рубрики, там «Экран ток» для документального кино, «Индивид» для кино независимых, и показываются предпремьеры тех фильмов, которые не могут рассчитывать сразу на абсолютный коммерческий успех.
Я не знаю, насколько следили вы за тем, что происходило в прокате с теми американскими картинами, которые действительно привлекали последние достаточно много лет внимания. Я имею в виду и «Красоту по-американски», «Магнолию», «Спокойной ночи», «Удачи».
Эти картины пользуются, ну, может быть, чуть-чуть большим успехом, чем картины других стран, просто потому что на них флер американизма. Но, в принципе, если мы берем вот разницу между успехом блокбастеров, которые, на мой взгляд, принадлежат не американской культуре, а такой транснациональной культуре, делаются в Голливуде, ну, все чемпионы проката там свыше 10 миллионов долларов, и теми картинами, которые представляют подлинно американскую культуру, то здесь соотношение по коммерческим результатам получается 1 к 10.
Вам кажется, что эту ситуацию возможно переломить в России?
Ни в России, ни где-то в других местах переломить нельзя, потому что, с одной стороны, транснациональная продукция, она всегда будет транснациональной, и всегда какие-то фильмы будут выигрывать в этой большой гонке, а с другой стороны, всегда будут локальные культурные проекты, локальные культурные явления, которые будут привлекать внимание значительно меньшей аудитории, но зато той аудитории, которая действительно заинтересована кино как искусством в данном случае. А это, по данным социологов, во всех странах колеблется от 3 до 7% населения.
Кирилл Эмильевич, я обнаружила в программе фильм «Сидни Люмет. 12 разгневанных мужчин». И не было ли такой мысли поставить в тандем, что ли, с фильмом «Сидни Люмет» фильм Никиты Михалкова?
Мы собирались это сделать первоначально, но Никита Сергеевич решил презентировать свой фильм как оригинальный проект. Она все равно происходит почти одновременно, премьера 12 и начало нашего фестиваля. Но по концепции людей, которые занимаются пиаром картины 12, ее лучше отодвинуть как можно дальше от американских прототипов. Но мы, тем не менее, сохранили 12 разгневанных мужчин в программе, потому что я думаю, что это будет интересно всем сопоставить то, что было, с тем, что стало.
На мои вопросы отвечал директор программ фестиваля Кирилл Разлогов. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Без четверти 8 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит исполняющий обязанности начальника уголовного розыска Сунжинского района. Исполняющий обязанности министра обороны России Анатолий Сердюков подал прошение об отставке. Американские военные эксперты побывали на радиолокационной станции в Габале в Азербайджане. Генеральный секретарь ООН считает, что спор вокруг ядерной программы Ирана должен быть разрешен путем диалога. Госсекретарь США Кондолиза Райс совершает сегодня поездку по Ближнему Востоку. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной мой коллега Дмитрий Морозов. Дима, еще раз доброе утро.
Утро доброе.
Теперь внешнеполитические публикации.
Да, правительства нет не только в России, но и в Бельгии, например, но там ситуация гораздо более запутанная, и об этом пишет сегодня издание «Газета». Ровно 100 дней назад в Бельгии состоялись парламентские выборы, однако в стране до сих пор не сформирована правительственная коалиция. Кризис разразился практически сразу после объявления результатов голосования, которое состоялось 10 июня. Тогда на выборах победу одержала партия христианских демократов и фламандцев во главе с Ивом Леттермо. Однако за 100 дней, прошедших после выборов, Леттерму так и не удалось решить поставленную задачу. Судя по всему, Леттерму. Основной конфликт развернулся вокруг его требования предоставить региональным властям больше полномочий. Дело в том, что Леттерм, как и многие фламандцы, считает, что Фландрия гораздо сильнее развита экономически и вынуждена кормить своего южного соседа Валонию. В этом есть доля истины. Например, 15% доходов Валония получает из бюджета Фландрии, продолжает издание. А согласно последнему опросу общественного мнения, который был проведен фламандским телеканалом ВРТ, 60% респондентов – жители Фландрии и 47% опрошенных из Валонии полагают, что раскол Бельгии возможен. Однако при этом все они выразили уверенность в том, что до 2020 года Бельгия все же будет существовать как единое государство. А теперь хотел бы расшифровать заметку в «Ведомостях» под заголовком «Конфисковать и вернуть», посвященную тому, что ООН и Всемирный банк ищут способ вернуть деньги бедным. Президент Всемирного банка Роберт Зелик и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложили план действий по возврату богатств, похищенных и выведенных за рубеж. Дело в том, что диктаторы и политики, ограбившие свои страны, могут лишиться своих богатств, нажитых злоупотреблениями и вывезенных в развитые страны. И издание приводит список из 10 самых главных, что ли, крупных коррупционеров в истории человечества. Возглавляет, как я уже говорил, бывший президент Индонезии Мухаммед Сухарто, на втором месте Фердинанд Маркос, президент Филиппин бывший, на третьем Мобуту Сесе Секо, президент Заира бывший, на пятом Слободан Милошевич, ныне покойный бывший президент Югославии, а на восьмом месте бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко. «Конфисковать и вернуть» — газета «Ведомости». Дания хочет возобновить спор о том, кому принадлежит Арктика, пишет независимая газета. Правительство этой страны направило ноты России, США и Канаде и Норвегии с предложением провести встречу на высшем уровне, посвященную предстоящему разделу ничейных, так сказать, территорий Арктики, расположенных в районе Северного полюса. Копенгаген выбрал весьма символическое место для проведения переговоров – Гренландию, входящую в состав самой Дании, благодаря которой это Северное Королевство может претендовать на значительные районы арктического шельфа. Бернар Кушнер попал в ловушку противоречивых сигналов, посылаемых Вашингтоном. Очень серьезные санкции вместо войны, так называется заметка в независимой газете. Франция настаивает на очень серьезных санкциях в отношении Ирана из-за его ядерной программы. Россия обеспокоена сообщениями о возможной военной акции против этой страны, поступающими прежде всего из американских источников. На таком фоне открылась 62-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой иранский вопрос обещает стать наиболее обсуждаемым. В воскресенье в одной из программ «Радио Свобода», а точнее в программе «Прессинг Плюс», наш телеобозреватель Аркадий Ратный сказал о том, что хоккейные суперсерии молодежных сборных Канады и России в ближайшем будущем нецелесообразны. И солидарна с этим мнением газета «Советский спорт», которая ссылается на точку зрения канадцев. И, судя по всему, в будущем сезоне и в ближайшее время молодежная сборная Канады будет проводить аналогичные серии, суперсерии не с хоккеистами России, а с хоккеистами Соединенных Штатов Америки. Заметка называется «Канадцы больше не хотят проводить суперсерии с Россией. Советский спорт».
Спасибо, Дмитрий Морозов продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. 7:50 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Более 25 миллиардов рублей выделят федеральные и региональные бюджеты в 2008-2010 годах на поддержку российского малого бизнеса. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Темпы роста промышленного производства в России в августе составили 3,8% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года, что является минимальным показателем в нынешнем году, сообщила Федеральная служба статистики. Столь значительное его снижение в августе привело к тому, что за 8 месяцев года объем промышленного производства в стране вырос только на 7%, тогда как в январе-июле его рост составил 7,7% по сравнению с показателем 7 месяцев 2006 года. Согласно действующему прогнозу правительства, рост промышленного производства в России в 2007 году составит 5,2%. Однако уже сообщалось, что в ближайшее время он будет пересмотрен и установлен на уровне примерно 7%. Федеральные и региональные бюджеты в 2008-2010 годах выделят на поддержку российского малого бизнеса более 25 миллиардов рублей, в три раза больше, чем предыдущие три года. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития и торговли Герман Греф. Задача правительства по развитию малого бизнеса, по его словам, заключается в том, чтобы увеличить вклад малых предприятий в структуру российского ВВП, который сейчас составляет 15%. Российский АвтоВАЗ и канадская компания «Магна», один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, ранее заявлявшие о намерении создать совместное производство в Тольятти, могут ограничиться сотрудничеством в разработке автомобилей, заявил президент российской компании Борис Алешин. Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ и «Магна» достигли договоренности о совместной разработке автомобиля класса «С», а также о создании совместного предприятия по его производству. Однако теперь, по словам Бориса Алешина, канадская компания не хочет идти дальше и предполагает остаться только поставщиком комплектующих. В Европейском Союзе не считает трагедией тот факт, что переговоры о заключении нового договора о партнерстве и сотрудничестве с Россией пока не начались, сообщил глава Еврокомиссии в Москве Марк Франко. Действие нынешнего договора, по его словам, истекает в конце декабря, однако он автоматически будет продлен еще на год. Сейчас начало нового переговорного процесса между ЕС и Россией блокирует Польша, требующая отменить запрет на ввоз в Россию польского мяса, введенный в ноябре 2005 года по санитарным соображениям.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 25 рублей 35 копеек за доллар США, 35 рублей 10 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 40 центов. Нашу программу продолжит очередная история Запада и Востока, на этот раз она из Турции. Турецкая система высшего образования, светская, как и само турецкое государство. В местные университеты идут учиться не только молодые турки, но и абитуриенты из пограничных стран, включая и бывшие советские республики. Качество высшего образования в Турции оценивается по-разному, однако в некоторых аспектах оно предпочтительнее, например, российского. История Запада и Востока от нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой.
«Мы смотрим на тебя, Турция, мы готовы отдать тебе все силы». Этими словами студенческого гимна начинают занятия учащиеся турецких высших учебных заведений. В турецких университетах, институтах и колледжах учатся тысячи молодых людей из стран Центральной Азии, Азербайджана и России. «Мы стремимся привлечь высшие учебные заведения Турции как можно больше студентов из сопредельных стран. Это хорошая основа для развития отношений Турции с соседними государствами». Предложения учиться в Турции появляются каждую весну на сайтах государственных и общественных организаций. В Симферополе, Баку, Алма-Ате, Бишкеке, Казани и Ташкенте развернута целая сеть офисов по привлечению иностранных студентов. Узбеки, казахи, азербайджанцы, бывшие частыми гостями столичных советских вузов, сейчас отправляются на учебу в Турцию, говорит консулу Жилкишиева из Казахстана.
Турцы очень хорошие люди. Чего не скажешь о Москве. В Москве иностранцев не любят и стараются каждым удобным образом унизить их. Да, конечно, обзывают ужасно узкоглазые. Понаехали тут. После окончания Базич университета ты можешь работать вообще в любой стране мира. Это котируется как бы во всем мире.
Босфорский университет, расположенный на берегу одноименного залива, один из самых престижных в Турции. Выпускникам гарантирована работа в лучших турецких компаниях. Здесь работают известные преподаватели. Базой университета стал знаменитый колледж Роберт, открытый американским преподавателем, изобретателем, архитектором и доктором наук Сирусом Хэмплин и богатым нью-йоркским коммерсантом Кристофером Робертом. По словам выпускницы института Зейнеп Аксар, студенты называют колледж турецким Гарвардом. Босфорский университет основан на богатом опыте американской системы образования. Исторические здания и вид на залив придают этому месту необыкновенную атмосферу. Библиотеки, учебные корпуса, инженерные лаборатории. Однако такая атмосфера не везде. Не так давно на юго-востоке страны был уволен с должности ректор, который неоднократно получал взятки от студентов. Турецкая профессура имеет отличный от европейцев взгляд на преподавание некоторых предметов. Например, на лекциях по истории отрицается геноцид армян на территории Османской империи. Студентам сложно пользоваться иностранными интернет-сайтами, да и политическое инакомыслие не приветствуется. По-своему смотрят турки и на теорию Дарвина. Не так давно группа учителей одной из школ на юге Турции была оштрафована за преподавание эволюционной теории и попрание религиозных чувств учеников. Жалобу в Минобразование направил имам местной мечети, преподаватель одного из стамбульских высших учебных заведений Ахмет Кылыч. Со времен основания Турецкая республика является светским государством. Все посягательства на устои караются действующим законодательством. Образовательная система Турции носит светский характер. Женщинам-мусульманкам запрещено находиться в стенах учебного заведения в мусульманской одежде. Обучение как в государственных, так и в частных университетах сравнительно недорогое. Например, в государственном университете от 400 до 650 долларов в год. В студенческих кемпингах царят довольно свободные нравы. Устраиваются дискотеки, распивают спиртное. Популярны майки с Че Геварой, значки с символикой кубинских коммунистов, но не это вызывает опасения властей. Местная пресса сообщает о росте националистических настроений в студенческой среде. В некоторых университетах до сих пор нелегально действует запрещенная экстремистская группировка «Серые волки», известная расправами над неугодными журналистами и политиками. Мобильные боевые отряды состоят из безработных и провинциальной студенческой молодежи, говорит редактор молодежного интернет-сайта Айше Портакал. Не секрет, что среди молодежи процветают националистические настроения. Книга Адольфа Гитлера «Майн кампф» занимала около года ведущие места по продажам среди студентов. Все чаще можно увидеть студентов, щеголяющих по улицам Стамбула со значками с националистической символикой. Что делать с этим, никто не знает. Пока никакие меры не помогают. Вот одна из этих неэффективных мер. В середине 80-х годов в университетских кампусах был чрезвычайно популярен экстремизм во всех политических видах. Леваки носили длинные волосы а-ля Че Гевара, сторонники серых волков – длинные так называемые османские усы, а исламские фундаменталисты брили голову и отпускали окладистые бороды. Власти запретили студентам носить бороды и во имя национального единства потребовали носить одинаковую прическу. Эти парикмахерские меры борьбы с политическим радикализмом успеха не имели. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Вновь напомню вопрос, который сегодня предлагаем нашим слушателям. Считаете ли вы реальную угрозу, исходящую от Ирана? Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Есть еще целых полчаса для того, чтобы пообщаться с вами. Обязательно пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.